всем участникам нашей встречи, уполномоченному по защите прав предпринимателей Свердловской области актив Елена Николаевна. Значит, программа у нас включена. Я сразу снова выступаю. Елена Николаевна, пожалуйста.
Сейчас все работает?
Да, сейчас все.
Время работы. Дальше я предполагаю ответить на ваши вопросы, если они будут общие, те, которые можно задать в публичном зале. После этого, если будет необходимость, я готова остаться и провести индивидуальный прием с теми предпринимателями, у кого есть персональные вопросы. Ну, в общем-то, вот такой на сегодня план. Скажите, пожалуйста, вот особенно, может быть, здание, видно ли вам то, что на экране, или мы попросим выключить свет для того, чтобы было более контрастно. Видно ли вам все здесь? Хорошо. Итак, меня зовут Артюк Елена Николаевна, я уполномоченная по защите прав предпринимателей Свердловской области. Как я вам сказала, уполномоченные по защите прав предпринимателей, как Государственный правозащитный институт, был создан совсем недавно. Вот перед вами на экране два закона, которые регулируют деятельность уполномоченных. Это федеральный закон об уполномоченных, который определяет общие направления деятельности, общие задачи и ключевые полномочия. И в развитие него принят областной закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей Свердловской области. Работает закон с декабря прошедшего года. И я в качестве уполномоченного была назначена указом губернатора в марте 2014 года. Нужно сказать, что по закону уполномоченный на свою должность возникает после того, как его рекомендует предпринимательское сообщество, согласовывает федеральные уполномоченные при президенте по защите прав предпринимателей, и после этого только региональный руководитель, то есть губернатор субъекта назначает. Я предприниматель в прошлом, до того, как была назначена на эту работу, была выдвинута опорой России, торгово-промышленной палатой Свердловской области и Союзом промышленников предпринимателей Свердловским областным отделением на эту работу, и по согласованию с федеральным уполномоченным при президенте, которая ждала 12 марта назначена. Вот перед вами задачи, которые всего закона стоят перед уполномоченным. Ключевая задача – это защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. Ну, то есть все коммерческие организации находятся под защитой законных прав и интересов уполномоченного. Это индивидуальные предприниматели, это и общество с ограниченной ответственностью, любые другие коммерческие организации. Скажем, в двух направлениях строится работа уполномоченного. Вообще, может быть, два слова о том, зачем государству понадобилось создавать этот новый институт. Ну, поскольку задача развития, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства обозначена как одна из важнейших государственных задач, очевидно, что, видимо, на каком-то этапе стало очевидно, что без дополнительной поддержки через создание специального органа, который будет помогать предпринимателям, видимо, не обойтись. И поэтому у уполномоченного есть два ключевых направления, в которых он реализует свою работу. Это работа с конкретными индивидуальными жалобами. И если жалобы обоснованы, то защита и восстановление конкретного нарушенного права субъекта предпринимательской деятельности. И второе направление – это формирование благоприятной нормативно-правовой среды для работы предпринимателей. Это работа с нормативными правовыми актами. Если говорить о региональном уполномоченном, то это работа с актами муниципального и регионального уровня. На муниципальном уровне всевозможные акты, которые касаются предпринимательской сферы, и на региональном уровне, на законы Свердловской области, постановления правительства и другие документы, которые так или иначе регулируют регионалку. Вот в этих двух ключевых направлениях, собственно, работа и строится, и сейчас я подробнее расскажу, как это происходит, чем уполномоченный каждому из вас может быть полезен. Ну вот первую задачу я обозначила, это задача, как они обозначены в законе, защита прав и законных интересов. И следующая задача – это осуществление контроля за всеми публичными властями, которые работают на территории Свердловской области. Это и муниципальные власти, и региональные власти, и федеральные, и территориальные, в сфере, которая так или иначе может касаться предпринимательской деятельности. И достаточно серьезная задача, и решается она и через реагирование, как я уже сказала, на конкретные жалобы, и через взаимодействие с этими органами по установлению, так скажем, нормальных, благоприятных, дружественных для бизнеса нормативных правовых актов. Следующая задача – это содействие восстановлению нарушенных прав. В случае, если уполномоченный приходит к выводу о том, что обозначенные в жалобе, скажем, проблемы подтверждаются, и права предпринимателя реально нарушены, уполномоченный предлагает предпринимателю тот или иной способ защиты и восстановления этих нарушений. Если вам эта презентация кажется интересной, то она есть в муниципалитете, я думаю, что ее вполне можно будет взять и нужно. Я просто вижу, вот там пытаются фотографировать, можно, наверное, сейчас это будет не очень хорошего качества, все можно потом взять у меня или... Вот очень важная задача номер 5 – взаимодействие уполномоченного с предпринимательским сообществом. Это задача, которая как раз направлена на как на выявление системных проблем в предпринимательской жизни, в предпринимательской деятельности, так и на формулирование обоснованных, аргументированных предложений относительно того, как эти проблемы можно разрешить. И, конечно, уполномоченный не может обладать всем достаточным спектром знаний, информации во всех отраслях предпринимательства для того, чтобы самостоятельно генерировать эти идеи, самостоятельно их аргументировать и самостоятельно дальше продвигать. Здесь, конечно, очень важно взаимодействие с организованным сообществом, которое готово выдавать идеи, готово их аргументировать, готово, ну, некоторое, так скажем, количество времени тратить на то, чтобы их обосновать. Здесь вместе мы, в общем-то, можем все это формулировать и продвигать. Я чуть позже расскажу вам, как это сейчас на практике является. Вот тоже важная задача номер 7 – это правовое просвещение субъектов предпринимательской деятельности. Я хочу вам сказать, что на сегодняшний день, с марта, то количество жалоб, с которыми я работаю, ну, так скажем, как минимум половина обращений предпринимателей основана на том, что предприниматели, юридические лица, коммерческие, не знают о своих правах. Мало осведомлены о своих обязанностях, соответственно, очень слабо могут прогнозировать риски в своей предпринимательской деятельности, как это ни странно. Большое количество жалоб, оно как раз проистекает от незнаний или недостаточных знаний, или из ошибочных представлений о своих возможностях, о своих правах и обязанностях. Поэтому задача разъяснительная, просветительская, она всегда присутствует, и одна из целей сегодняшней встречи – это в том числе ответить на ваши вопросы, если они будут, и сегодня в том числе со мной есть эксперт, юрист, который взаимодействует с уполномоченным, и тоже есть некоторая информация для вас о новом законодательстве. Что же конкретно может делать уполномоченный, если к нему обращается предприниматель с жалобой на нарушенное право? Во-первых, конечно, нужно разобраться в ситуации и составить себе представление о том, есть ли на самом деле нарушение права. Поэтому, получив жалобу, уполномоченный прежде всего собирает информацию. У меня есть право запрашивать в любом органе территории Свердловской области любую информацию. Соответственно, у любого органа, муниципального, регионального или федерального территориального, есть обязанность 15-дневный срок уполномоченного предоставить документы, информацию или организовать и обеспечить личный прием, если уполномоченный об этом просит. После того, как я получаю эту информацию, я изучаю в полном объеме материалы, ситуацию, и если прихожу к выводу о том, что право предпринимателя нарушено, подготавливаю документ под названием «Заключение о нарушенном праве и предложение о восстановлении нарушенного права». И это заключение отправляется в тот орган или тому должностному лицу, который, по мнению уполномоченного, допустил нарушение прав предпринимателя. Дальше орган, который получает такое заключение, он, естественно, его рассматривает и либо соглашается с уполномоченным и совершает те действия, которые предлагается совершить, ну, либо не соглашается с уполномоченным, и все остается, так сказать, на своих местах. Здесь у уполномоченного возникает следующая возможность – это обратиться в суд в защиту интересов предпринимателя. На сегодняшний день скажу вам, что единственный государственный орган Российской Федерации, который вправе обращаться в защиту интересов конкретного частного субъекта – это уполномоченный по защите прав предпринимателя. Больше никто не может, кроме самого, собственно, конечно же, предпринимателя, обращаться с такими исками в суд или с такими заявлениями, если речь идет об административном производстве. Например, прокурор вправе обращаться в защиту публичных интересов или интересов неопределенного круга лиц, а идти защищать конкретного предпринимателя, сегодня он может быть полномочий. Таким образом, одна из возможностей, одно из полномочий, это вместе с предпринимателем обжаловать в суде ненормативный правовой акт, действия или бездействия любого должностного лица или органа, который находится на территории, в данном случае, Свердловской области. Я сказала, что уполномоченный работает с коммерческими организациями, и территория деятельности уполномоченного ограничена, естественно, Свердловской областью. Да? Любой предприниматель, который осуществляет деятельность на территории Свердловской области и получает, или, и против которого совершаются какие-то, по его мнению, незаконные действия или бездействия, может обратиться за защитой уполномоченного. Вот очень важное полномочие номер три, и вопросы, которые ко мне предварительно поступили, там один из вопросов был обозначен относительно участия, относительно проверок, которые проводятся против предпринимателей, поподробнее, если будут вопросы, об этом рассказать. Ну, вот, может быть, в некотором смысле предвосхищая возможные вопросы, скажу, что уполномоченного, и это, кстати, тоже единственное на сегодня государственный орган, который такую возможность имеет, есть возможность по заявлению субъекта предпринимательской деятельности принимать участие в выездной проверке, которая против этого предпринимателя производится. Неважно, это органы муниципального контроля, или федерального контроля, или регионального пытаются вас проверять именно в выездной проверке, неважно, плановые или неплановые. Вы можете, если предполагаете, что против вас будут какие-то действия, связанные с возможным нарушением ваших прав. Может быть, какая-то еще есть конфликтная ситуация, в которой вы предполагаете, что такие нарушения могут быть, вы вправе обратиться к уполномоченному заявлению и попросить участвовать в той проверке, которая предполагается. Ну, вы, возможно, в зале есть предприниматели, которые уже пережили выездную проверку какого-нибудь государственного муниципального контрольно-надзорного органа и представляете, как это происходит. Да? Сначала получаете приказ или решение, описание или требования о проведении проверки, там обозначается дата, когда к вам на место ваш объект выйдут, да, и всегда это есть хотя бы 3 дня на то, чтобы как минимум за 3 дня вы должны это проинформировать, если это плановая проверка, если не плановая проверка, то за сутки хотя бы вас должны об этом известить, да, и всегда есть возможность, если есть такая необходимость. Нужно сказать, что на сегодняшний день у меня есть несколько обращений от предпринимателей, я хотела бы вам об этом рассказать. Три заявления у меня на сегодня были в моем участии в проверках. И судьба их следующая. Одно заявление было относительно того, что против предпринимателя будет осуществляться муниципальный земельный контроль и контроль со стороны Росреестра по целевому использованию земельного участка. Я приняла решение участвовать в этой проверке, связалась с контролирующим органом. Контролирующий орган подумал и сообщил, что они ошибочно назначили проверку. Проверка была отменена, она не состоялась в отношении предпринимателя. В втором случае проверку назначал Роспотребнадзор в отношении кафе, и также я когда сообщила Роспотребнадзору в одном из городов области, что я буду принимать участие в проверке, там у них возникли какие-то технические сложности, и они эту проверку отложили. Не отменили совсем, как в первом случае, а отложили на некоторое время, вот сейчас ждем, когда она случится или не случится, пока не знаю. И в третьем случае проверка была неплановая выездная проверка против одного, ну, не против, наверное, правильно сказать, отношения одной из аптек в Екатеринбурге со стороны Росздравнадзора. Возможно, среди вас есть представители этого вида бизнеса, и вы знаете, что Росздравнадзор контролирует вопросы, в том числе связанные с правильностью хранения лекарственных средств и все, что связано с оборотом лекарственных средств. Я приняла решение участвовать в проверке, сообщила это в Росздравнадзор. Ну и, в общем-то, в течение одного дня, когда в аптеке проходила реальная проверка, я принимала в ней участие. Она не отменена, ничего там с ней не случилось, она реально состоялась. Но какие тут уроки надо извлечь из этой проверки? Ну, конечно, предпринимателю в первую очередь. Что касается этой конкретной проверки против аптеки, ее могло бы и не быть, если бы предприниматель сам действовал, на мой взгляд, добросовестно и разумно, чего он, к сожалению, не сделал. Значит, какая была история? В апреле 2014 года аптеку проверили в плановом порядке. Выявили несколько нарушений относительно условий хранения лекарств. Вынесли предписание об устранении нарушений и установили срок 6 месяцев с апреля по октябрь. Вот дали 6 месяцев для того, чтобы устранить некоторые недостатки, которые были обнаружены в ходе выездной плановой проверки. И в предписании написано, к такому-то числу, там, 10 октября устранить недостатки и письменно сообщить Росздравнадзору. Росстрахнадзор об этом с приложением документов, которые подтверждают, что вы все сделали. Директор аптеки все прочитала предписание, 10 октября все выполнено, но не дочитала последнюю строчку, что надо письменно сообщить об этом Росздравнадзору. Росздравнадзор 10 октября, не получив ничего, 11 назначил выездную проверку на месте. Совершенно понятно, что выездная проверка на месте – это всегда больше риска получить еще чего-нибудь, какие-нибудь еще предписания и выявить что-нибудь еще, нежели чем документальная проверка без выхода на объект. Это понятно. Ну и, собственно говоря, директор аптеки, когда мы с ней встретились и все это обсудили, согласилась с тем, что вот они тут не досмотрели они последнюю строчку в предписании, иначе, в общем-то, проверка могла бы пройти документарно и с гораздо меньшими потерями, потому что в ходе выездной проверки в октябре, в которой я участвовала, и это, ну, с этим ничего не поделаешь, это объективный факт, снова были выявлены нарушения, там, условно говоря, таблетки лежали не в холодильнике, где плюс 15 градусов, а на столе, где плюс 25, да, в помещении аптеки. И это тоже нарушение, оно снова было зафиксировано, и снова некоторый объем предписаний возник. Вот эта история, она к чему? С одной стороны, есть возможность привлекать уполномоченного, если вы полагаете, что могут быть нарушения в ходе выездной проверки. Второе, когда у вас уже была проверка, и у вас будет проверка по проверке исполнения предписаний, будьте очень внимательны, потому что некоторые вещи можно, так сказать, своими руками совершенно избежать или, наоборот, на себя их навлечь. А почему руководитель аптеки обратилась ко мне? Потому что, когда Росздравнадзор сообщил, что будет выездная проверка по проверке предписаний, и на вопрос директора аптеки, а что конкретно будете проверять, ей сказали, будем проверять все абсолютно, с начала до конца. Она говорит, а как все, почему не только то, что в предписании? А вот мы так вот решили, и так будем. И когда я пришла, как раз участие мое, так сказать, польза от моего участия заключалась в том, что когда я пришла и разъяснила проверяющим сотрудникам из Росздравнадзора, что они вправе выездным образом внепланово проверять только ровно то, что они когда-то перед этим предписали, и более того, и тут мы, так сказать, нашли консенсус, и они не обращались к каким-то другим еще направлениям проверки, иначе не знаю, что там это еще было обнаружено. Итак, вот это одно из важных полномочий, которое является, наверное, реальным способом защиты при возможных нарушениях прав. Вот пункт номер 4. С одной стороны, уполномоченный работает только с теми ситуациями, когда права предпринимателей нарушены действиями государственных или муниципальных органов или должностных лиц. В споры между коммерческими организациями уполномоченный не вправе вмешиваться и не занимается разбором таких жалоб. Если один другому чего-то должен, или поставил, или заплатил, или отгрузил, но не может дождаться оплаты от другой коммерческой организации, в таких ситуациях уполномоченный не работает. Это спор, не связанный с действиями государственных властей, поэтому предприниматель такую ситуацию самостоятельно защищается. Но есть вот один случай, когда предприниматели могут жаловаться на нарушение антимонопольных правил, на недобросовестную конкуренцию, на вопросы, связанные с монополизацией рынка, с доминирующим игроком, с участием монополистов, которые могут быть другой коммерческой организацией. Такие жалобы, к сожалению, бывают, особенно когда речь идет о технических присоединениях к энергосетям, когда речь идет, например, о заходе крупных сетевых ритейлеров, например, в муниципалитеты, по мнению предпринимателей в этой же сфере, эти крупные игроки ритейлерские превышают долю рынка. Ну и какие-то, может быть, другие ситуации, может быть, какие-то нарушения в сфере рекламы. С одной стороны, уполномоченный не может напрямую в деятельности коммерческих организаций вмешиваться. С другой стороны, если есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, уполномоченный вправе обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о проведении проверки против вот того доминирующего или монополиста, или другого игрока, который нарушает антимонопольные правила. И федеральная антимонопольная служба обязана быть с уполномоченным провести, если будут выявлены какие-то нарушения. Пункт номер 5. Это полномочия, которая есть у меня в случаях, если я работаю с жалобой на незаконное уголовное преследование или на какие-то нарушения в ходе расследования уголовного дела. Ну, честно говоря, всегда предпринимаю, не дай бог вам когда-нибудь полномоченному с этой проблемой обратиться, потому что на самом деле на сегодня около 20% жалоб уполномоченных связаны с уголовным преследованием предпринимателей, ну, по мнению предпринимателей, с незаконным уголовным преследованием против них. Это и дела о налоговых преступлениях, это и дела о мошенничестве в предпринимательской сфере, это дела и о злоупотреблении должностными полномочиями и служебным положением коммерческой организации. И нужно сказать, что дела самые сложные для работы, потому что уполномоченного в уголовном процессе очень мало возможностей влиять на ход дела, очень мало возможностей даже получить информацию о деле. Но тем не менее, с такими жалобами тоже можно работать. Есть у меня на сегодня несколько штук по одному делу. По моему мнению, там предприниматели совершенно незаконно в уголовном порядке преследуют. Я приняла решение выступить защитником. Сейчас работаю в суде, в одном из районных судов Екатеринбурга, где дело уже рассматривается в суде, и там предприниматели обвиняют в мошенничестве и в употреблении служебным положением. По-моему, мне не совершенно незаконно, поэтому стараюсь защитить. Очень много ситуаций, когда между коммерческими организациями существует коммерческий спор, и он рассматривается в суде арбитражном или в суде районном, там в некоторых случаях. И когда одна из сторон не получает удовлетворения в районных или в арбитражных судах и полагает, что ее права все-таки не восстановлены, начинают инициировать уголовное дело. И вот в том случае, который я сейчас имею в виду, две организации спорили по сделке по продаже недвижимого имущества. И когда одна сторона проиграла в арбитражном суде все возможные суды, она решила защищаться в уголовном порядке. И несмотря на то, что арбитражный суд счел сделку действительной и счел действия директора законными, против этого директора было возбуждено уголовное дело, этому директору было вменено мошенничество в особо крупном размере, злоупотребление служебными полномочиями, и сейчас против этого директора уголовное дело в суде, 159-я часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, 10 лет лишения свободы, при том, что все решения арбитражных судов говорят, дело законное. Тем не менее, органы расследования все эти действия квалифицируют как преступление. Ну, на мой взгляд, совершенно абсурдное дело, совершенно незаконно директор предприятия продавшего недвижимость преследуется. И сейчас вот работаю по его защите в суде. Вот полномочия уполномоченного, которые касаются работы с изменением правового поля, правовой среды деятельности предпринимателей. Эти полномочия направлены на то, чтобы вместе с вами, с предпринимателями, вместе с организованным предпринимательским сообществом попытаться такие нормативные правовые акты сформировать, которые бы, ну, хотя бы как минимум не мешали развитию предпринимательства, да, а еще лучше содействовали. Здесь, как я уже говорила, без мнения сообщества предпринимательского уполномоченному одному не управиться с этими ситуациями. Что здесь конкретно мне бы хотелось? Ну, во-первых, если говорить о муниципальном. Во-первых, во всех муниципалитетах есть советы по развитию малого и среднего предпринимательства. Есть такой совет и при главе вашего муниципалитета. Я не знаю, знаете ли вы об этом совете, может быть, в зале есть даже и люди, которые в этот совет входят, это и предприниматели, и муниципальные служащие. Возможно, этот совет у вас работает, возможно, какие-то вопросы рассматривают, может быть, он не работает. Я пока не очень с этим знакома. Я сегодня предполагала, что этот совет будет проводить расширенное заседание, и мы вместе какие-то вопросы обсудим. Ну, не сложилось этого. Так вот, я что хочу сказать. Обратите внимание и муниципальных служащих, и предпринимателей. На сегодняшний день этот совет – это, пожалуй, единственная реальная в силу закона должна существовать диалоговая площадка между бизнесом и властью. На этой площадке только и есть возможность на сегодня обсуждать вопросы, связанные с развитием предпринимательства в муниципалитете. Более того, по 209 федеральному закону о развитии малого и среднего предпринимательства и аналогичный закон есть областной номер 10 УЗ, именно на общественном совете по развитию предпринимательства должны общественную экспертизу проходить все проекты муниципальных нормативных правовых актов, которые так или иначе затрагивают муниципальную предпринимательскую сферу. Это, например, акты, которые устанавливают те или иные коэффициенты при расчете арендной платы. Это те или иные коэффициенты, связанные с установлением единого налога на вмененный доход. Это другие акты, которые касаются предпринимательства. Это утверждение планов приватизации. Это все вопросы, связанные с продажей имущества, с выкупом имущества арендуемого по 150 ФЗ. И разные другие акты. Этот совет должен быть общественной экспертизой для проектов таких актов. Я не знаю, проходят ли у вас такие советы в вашем городе, рассматриваете ли вы такие акты. Но если это не проходит, то это проблема неактивности предпринимателей в первую очередь. Потому что только предприниматели могут, придя в муниципалитет, какие-то вопросы обозначить и как-то их попытаться решить. Если это неинтересно или нет на это времени, или еще какая-то причина мешает этим заниматься, ну, тогда предприниматели получают те акты, которые придумывают муниципальные служащие, депутаты, и те акты, которые, собственно говоря, получают. Вот уполномоченный сейчас озадачен тем, чтобы провести анализ актов в муниципалитетах, которые действуют в предпринимательской сфере, и посмотреть, насколько они дружественны по отношению к бизнесу. И без поддержки общественных советов в муниципалитете, без поддержки общественных помощников в муниципалитете, которые сейчас назначаются мной, конечно же, уполномоченному одному не справиться. Поэтому обращаюсь к вам ко всем, если такие идеи есть, какие акты, по вашему мнению, необходимо проанализировать для того, чтобы сделать их более дружественными, более приемлемыми по отношению к бизнесу. Да? Но, конечно же, с учетом интересов муниципалитета, с учетом интересов необходимости наполнения муниципального бюджета и других заслуживающих внимания интересов, можно с этими актами поработать. И аналогичная работа проходит и на региональном уровне. Уполномоченный вправе анализировать и обязан даже это делать. Акты областного уровня – это постановление правительства и областные законы, участвовать в их разработке, участвовать в оценке регулирующего воздействия этих актов, выражать свою позицию и работать. Хочу сказать, что в последнее время два областных закона в налоговой сфере очень активно обсуждались. И я сейчас говорю о тех ситуациях, которые с моим участием происходили. Возможно, кто-то за вами следит за публикацией, кто-то из вас следит за публикациями. И вы знаете о том, что два закона, это закон о патентной системе Свердловской области, претерпевает изменения, и закон о налоге на имущество организации. Интересно вам эти две сферы, можно рассказать. Закон о патентной системе. Когда проект этого закона рассматривался, ну, скажу еще два слова, вот о чем в преддверии. У уполномоченного, то есть у меня, сегодня есть соглашение с крупными общественными организациями областными. Это Союз малого и среднего предпринимательства, это Опора России, Деловая Россия, Торгово-промышленная палата и Союз промышленников и предпринимателей. Предметом этих соглашений является взаимодействие по формированию благоприятной предпринимательской среды, по совместному рассмотрению жалоб, если это необходимо, по выработке предложений по новому регулированию или по отмене там, каких-то недружественных для бизнеса нормативных актов, по выработке предложений при оценке регулирующего воздействия. И каждый раз, когда я получаю или я вовлекаюсь в работу, связанную с подготовкой или с анализом, или с оценкой новых актов, я всегда обращаюсь с письмами в эти организации, прошу выразить свою позицию, полагая, что эти организации используют своих членов, как бы им хотелось отрегулировать те или иные отношения, и дадут мне обратную связь. Помимо того, что я имею сама достаточно большие контакты с предпринимателями и тоже могу, так сказать, выяснить их точку зрения. Так вот, что происходило при подготовке изменений в закон о патентной системе. При том, что этот закон касается достаточно большого числа предпринимателей, и, наверное, я так думаю, при, может быть, большей какой-то степени осведомленности и ответственности со стороны предпринимателей, наверное, предложений и пожеланий по этому закону могло бы быть гораздо больше. Но, к сожалению, несмотря на то, что этот закон достаточно долго висел на сайте оценки регулирующего воздействия, от предпринимательского сообщества никаких предложений о том, как он должен выглядеть, не поступило. Предложения были только от уполномоченного и от нескольких активных экспертов, которые занимались, которые обратили внимание на этот закон и занимались оценкой регулирующего воздействия. В первоначальном проекте этого закона предполагалось, что будет увеличение базовой суммы, от которой рассчитывается стоимость патента. Базовая сумма называется, подскажите мне, кто с патентами работает, сейчас слово вылетело.
Базовая доходность,
если кратко, да, если кратко базовая доходность, ну а так вообще-то подлиннее, да, называется, потенциальный к получению годовой доход, вот такое правильное название, да. И вот в первоначальном проекте этого закона предполагалось, что на коэффициент дефлятор все базовые доходности по всем отраслям будут умножены, соответственно, они будут выше, и от большей суммы будет рассчитываться стоимость патента. Когда мы получили, ну, те, кто занимался оценкой регулирующего воздействия, такой проект закона, мы написали возражение на такой подход и сказали, что вообще на сегодня, вы, наверное, знаете, что в этом законе есть две группы муниципалитетов. Это Екатеринбург с такими-то базовыми доходностями и все остальные муниципалитеты Свердловской области с такими-то базовыми доходностями по этим же отраслям. Мы говорим, что это, наверное, такое не очень тонкое деление по муниципалитетам, наверное, несправедливо. Ну, то, что муниципалитет, то, что Екатеринбург отделен, это правильно, там совсем другие экономические условия, совсем другая платежеспособность и платежеготовность населения, тут будет, пусть будет так. Но все остальные муниципалитеты загнать в одну группу, на наш взгляд, неправильно. Более тонкое деление требуется. Ну, например, если сравнить ну, совершенно условно, Нижний Тагил, например, и Лобву, да, и по одним и тем же видам деятельности устанавливать одну и ту же базовую доходность и стоимость патента одну и ту же установить, это, наверное, несправедливо, потому что экономические условия, социальные условия в этих муниципалитетах совершенно разные, и сравнивать их по деньгам здесь никак нельзя. И мы предлагали установить 6 групп муниципалитетов, ну, как-то их по сопоставленным условиям группировать. И по каждой из 6 групп, помимо Екатеринбурга, установить свои базовые доходности по тем или иным видам деятельности, чтобы они были более справедливыми, более такое тонкое деление произвести. Ну, да, и ни в коем случае на 15-й год, с учетом тех экономических условий, которые сейчас существуют, не повышать вот эту вот базовую доходность по сравнению с 14-м годом. Ну, разработчики закона, это Министерство экономики Свердловской области и Министерство финансов сказали, что одно предложение приемлемо, это не повышать базовую доходность. С этим согласились, и базовая доходность в 2015 году будет такая же, как и в 2014. Но на более тонкие группы сгруппировать или разделить муниципалитеты, это пока они еще не готовы, потому что, ну, для этого нужны какие-то грандиозные расчеты экономические, которые пока вот не готовы сделать, но обещали, что в 2015 году они эту работу проведут, и к 2016 году вот это вот более тонкое групповое деление будет. Еще мы просили выделить отдельно категорию населенных пунктов, которые нужно отнести к сельской местности, чтобы там тоже выделить особые вот эти базовые доходности по видам деятельности, ну, особенно по торговле, по общественному питанию, по тем, которые там наиболее распространены и наиболее востребованы. Это тоже нам обещали сделать, но вот только к 2016 году. Я к чему говорю? Часть вопросов удалось при активной позиции, при активной работе с разработчиком решить, я имею в виду не повышение базовой доходности. Но часть вопросов, к сожалению, не удалось решить в этом году, может быть, при большей активности предпринимателей, при большей настойчивости, при большей, так сказать, при большем объеме выраженного мнения, может быть, бы удалось решить второй вопрос. Но тем не менее, вот я хочу сказать, что эта работа не напрасна, ее реально можно делать, только нужно на нее обращать внимание и какое-то, так сказать, количество времени этому посвящать. Второй закон о налоге на имущество организаций, честно сказать, идет гораздо более тяжело. И пока не знаю, какое будет решение. Вы, наверное, знаете, что в апреле этого года были приняты поправки. Спасибо, я справлюсь. Были приняты поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации о том, что, ну, во-первых, налог на имущество платится теперь не со среднегодовой стоимости, а с кадастровой. Ну, это и граждан касается, да, это и касается юридических лиц. Это во-первых, и во-вторых, налог на имущество организации будут теперь платить и те, которые раньше от него были освобождены. То есть это те, кто были на упрощенной системе налогообложения, на спецрежимах, на упрощенке или на ЕНВД. Но это, так сказал, такой рамочный, базовый, федеральный закон. Чтобы его активировать и ввести в действие на территории Свердловской области, нужно принять соответствующий областной закон. И вот как областной закон отрегулирует это все, да, областной закон может отрегулировать по-разному. Может установить ставку 0, может установить максимальную 2%, да, может одни объекты обложить, другие не обложить, кому-то предоставить льготы, кому-то их не предоставлять. То есть много чего сейчас в руках регионального законодателя по этим вопросам. И задача сообщества предпринимательского и меня как уполномоченного, как лицо, которое обязано выражать интересы предпринимательства и защищать их, конечно, найти какой-то такой сбалансированный вариант, чтобы и все-таки, так сказать, все более нагружающийся бюджет поддерживать, и в то же время, чтобы не прирезать предпринимателей, которые, несмотря ни на что и вопреки всему, все еще умудряются жить и работать. Да? Особенно в условиях, когда сказали, сначала вы купите по 159-му арендуемые помещения, а на следующий год мы их налогом обложим. Когда вы выкупали, мы вам этого не обещали, а вот как только все закончили свои выкупы, давайте теперь мы налог против этого введем. Да? Ну, надо вещи своими именами называть, что тут лукавит. Мы же с вами должны понимать, зачем я вам и зачем вы мне, да, для того, чтобы у нас была нормальная, сложенная работа и чтобы те задачи, которые закон закрепил, чтобы они решались. Так вот, закон о налоге на имущество организации Свердловской области. Предложение разработчика Министерства экономики Свердловской области, которое, конечно же, обязано заботиться о том, чтобы бюджет Свердловской области наполнялся, поскольку у него очень много, так сказать, потребителей, получателей денег, и это правильно. Но, с другой стороны, те, кто его наполняют, их тоже нужно в каком-то жизнеспособном состоянии поддерживать, иначе совсем некому будет этот бюджет наполнять, в конце концов. Да? То есть уровень налогообложения, он должен быть разумный, такой, чтобы предпринимателю было выгодно платить налоги, а не придумывать всякие оптимизации, всякие схемы, всякие уходы, не порождать себе лишних рисков, и чтобы все это как-то вот сбалансированно работало. Вот, например, я так вижу свою задачу, поскольку я до того, как стать уполномоченным, 23 года занималась бизнесом, и не понаслышке знаю, как переживаются кризисы и как вообще работать в, те или иные, в тех или иных обстоятельствах. Так вот, разработчик закона о налогообложении имущества организации предложили следующим образом. Значит, во-первых, с кадастровой стоимости все будут платить налоги и обязательно, и независимо от того, чего тут решат в области, с 2018 года. Вот до 2018 года есть возможность как-то это вести постепенно, как-то это аккуратно растянуть, чтобы не было такого одномоментного налогового удара, скажем, да, вот в одну секунду, как помните, в 2011 году 14% до 2011 платили начисления в фонды зарплатные, да, а с 2011 раз в 34 стали платить. Ни одна нормальная экономика, ни один нормальный предприниматель не может от 14 до 34% в один год пережить увеличение налоговой нагрузки. Также точно и с налогами на имущество организации. Значит, какая тут история? Итак, какие объекты к 2018 году будут подлежать налогообложению, исходя из кадастровой стоимости? Все торговые, все административно-деловые и торговые центры и комплексы, это первая категория объектов. Все нежилые помещения, которые приспособлены под офисы, торговлю и общепит, находящиеся в жилых или в производственных, или в любых других. Да, и третье, это, ну, просто скажу, они вряд ли вас касаются, это представительства иностранных компаний, которые здесь имеются на территории Российской Федерации. Вернее, имущество иностранных компаний, которые представлены на территории Российской Федерации. Вот первая и вторая категория. Первая категория – административно-деловые торговые центры и комплексы – это отдельно стоящие здания, которые для этих целей, собственно говоря, и приспособлены. Да? Вторая категория – это все остальное нежилое, встроенное в жилое, встроенное в производственное и куда-то еще встроенное. Да? Вот, значит, понятно, что во второй особенно категории весь малый микробизнес сидит. Да? Это все магазины, все мини-садики, все парикмахерские, весь общепит в первых этажах зданий. Это небольшие отдельно стоящие здания, это вот все во второй категории. Значит, законодатель наш решил следующим образом поступить. На 2015 год ввести налогообложение относительно, ну, вот этих иностранных представителей иностранных компаний и относительно отдельно стоящих административно-деловых и торговых центров и комплексов площадью свыше 5000 квадратных метров. Можно пока выдохнуть на следующий год. В Серове, кажется, по списку нет ни одного такого объекта, просто у меня есть список из 47 объектов, которые на следующий год вот под эту категорию подпадают. Но что будет в 2016 году, мы пока с вами не знаем. Так вот, борьба в чем сейчас состоит? Несмотря на то, что налог вводится в отношении очень узкого круга пока еще субъектов, да, тем не менее, это тоже налогоплательщики, это тоже предприятия, которые нуждаются иногда в защите, это крупнейшие налогоплательщики, да, торговые центры, административно-деловые здания площадью более 5000 квадратных метров, это те, кто создают рабочие места так или иначе, это те, кто тоже формирует налог. И вот в отношении этих объектов установлено, что они будут платить с кадастровой стоимости в 2015 году 1.5%, в 2016 году 2% от кадастровой стоимости. Когда мы по этим 47, я лично взяла эти 47 объектов, которые в следующем году подпадают под налогообложение, и провела конкретно расчет по каждому, у меня получилось, что в этом списке есть и упрощенцы, которые в этом году платят 0, в прошлом году платили 0, а в следующем году будут, например, платить годовой налог 16 миллионов. Вот кто-нибудь может от 0 до 16 миллионов вообще безболезненно просто пережить увеличение налоговой нагрузки? Да, это крупный торговый центр площадью свыше 5000 квадратных метров, например, в Каменске-Уральске. Вот он совершенно законно был освобожден от налога, он упрощенец, платил 0. Вот если закон примут, ну условно, вообще-то на самом деле его даже не завтра рассматривать в Думе, я думаю, в каком-то он виде будет завтра принят. Вот его завтра 18 ноября примут, там в срок до 1 декабря публикуют перечень новых налогоплательщиков. То есть фактически предприятие за месяц до нового года, до нового налогового периода узнает, что он платил 0, а будет платить 16 миллионов. Вот хоть одна нормальная экономика может такое пережить? Вот на мой взгляд нет. И где он должен эти 16 миллионов взять? Договоры аренды, например, по торговому центру заключены на новый год. Вот сейчас прийти к арендаторам и сказать, а теперь каждый плюс по миллиону к вашей арендной плате в год, ну это же с ума сойти, завтра у него все съедут, он вообще будет пустой стоять, да, все рабочие места закроются, но я не знаю, что будет, да. Либо все скажут, хорошо, да, размазали арендную плату в цену, и мы с вами все пошли в этот магазин и заплатили налоги за этого предпринимателя, потому что ни один на себя ни с того ни с сего 16 миллионов не возьмет, это же очевидный факт. И вот, вы знаете, сколько прошло заседание рабочих групп, сколько...
прошло вот, вот по-настоящему битву за содержание этого закона, к сожалению, максимум, вот, что я считаю мне и нескольким активным предпринимателям, которые буквально бились с законодателями и с правительством за этот закон, удалось, ну, вообще я предлагала этот закон не вводить в 2015 году, ввести его хотя бы с 2016, для того, чтобы этот список был опубликован, эти 47 предприятий, которые будут налогооблагаться, поняли, чего им это будет стоить за следующего года, могли как-то вообще, может быть, я вот как собственник вообще продам это здание, скажу, Господи, избавьте меня, вот я вообще, не надо мне больше ничего, да, может быть, кто-то как-то иначе переориентируется. Для того, чтобы предприниматели могли как-то понять вообще, как им жить с этим новым налогом. Поэтому я предлагала ввести его с 2016 года, если уж его непременно надо сейчас принять. И вторая проблема – это размер арендной, величина кадастровой стоимости. Ведь это, возможно, кто-то из вас уже столкнулся с этой проблемой, когда получили кадастровую стоимость земельных участков. Да? На сегодня статистика – каждый второй землепользователь оспорил кадастровую стоимость, потому что считает ее выше рыночной. И из, сейчас скажу точную цифру, из 906 дел, которые арбитражный суд рассмотрел в 2014 году, 891 дело, то есть 98%, решены в пользу землепользователей. Ну, если вот эту вот небольшую погрешность убрать, практически 100% дел, можно сказать, да, из 906, 891 дело решается в пользу землепользователей. То есть практически каждый участок, со ценой которого не согласен землепользователь, он оценен неправильно. Отсюда можно предположить, что, может быть, вообще они все неправильно оценены. А это, между прочим, государственный контракт был заключен. Между прочим, этому оценщику деньги заплачены. Да? И если кто-нибудь вам окажет некачественную услугу, вы ведь пойдете и будете оспаривать, еще и требовать обратно денег, да, и какие-нибудь убытки возместить. А здесь вот, вот такая история. И я, опять же, говорила о том, что кадастровая стоимость по недвижимости, насколько она качественно определена, никто не знает. Налогоплательщики пока этим не озаботились, потому что они пока еще не знают, будут они налогоплательщиками в следующем году или нет, примут этот закон или нет. Соответственно, конечно же, никто пока в суд не пошел и не оспорил эту кадастровую стоимость. Мне говорят, Елена Николаевна, так они же люди взрослые, разумные, кадастровая стоимость по недвижимости утверждена в декабре 2012 года. Сейчас декабрь 2014 года, где люди 2 года спали? Я говорю, подождите, и я, наверное, тоже спала бы. Если я не налогоплательщик, мне зачем вообще узнавать, сколько стоит мой объект? И тем более идти оспаривать эту стоимость. А узнаю я, что налогоплательщик, ровно 1 декабря, за месяц до начала следующего налогового периода. Как я за этот месяц успею вообще хоть что-нибудь сделать? Тем более сейчас вы знаете, это судебный порядок по оспариванию кадастровой стоимости обязательно. Знаете, друзья мои, я на этом вопросе так немножко, может быть, подзастряла, потому что это очень яркий пример и такого, скажем, жесткого негатива в отношении предпринимателя, я бы так это сказала. И возможности, и иллюстрации того, что кое-что сделать можно, если занять активную позицию и вообще ее отстаивать, что называется, да, аргументировать и отстаивать. Когда я принесла вот эти расчеты, когда в одном случае от 0 до 16 миллионов налоговая ставка, в другом случае по одному крупному торговому центру в Екатеринбурге от 18 миллионов до 94 налог на имущество, да, увеличится в один год. Вот откуда такие вообще расчеты? Это к вопросу о том, что, во-первых, кадастровая стоимость вызывает сомнения, и нужно дать время с ней разобраться, может быть, оспорить, да? Во-вторых, вот эти ставки. На сегодня ставки, которые в Белсом законе предлагаются, 1.5% на 2015 год и 2% на 2016. Вот насколько они обоснованы? Это максимальные ставки, взятые из налогового кодекса. Региональный законодатель может не более вот этих максимальных установить любую другую, от нуля до максимальной. Почему мы устанавливаем максимальную 1.5% и 2%? Понятный ответ, нам нужно наполнить бюджет. А кто сказал, что эти деньги придут в бюджет? Вот если бы я была предпринимателем, я бы завтра поучалась дробить, продавать, делить, оптимизировать, уводить и все такое. Но а как по-другому? Ни одна нормальная экономика не может такого резкого налогового удара выжить, даже ради прекрасно душной цели наполнения бюджета. То есть вот нельзя, на мой взгляд, такие совершенно действия совершать. И в конце концов, завтра посмотрим, не буду предрешать события, но на комитете бюджетном, который прошел в пятницу 14-го, решили все-таки, что будут закон принимать сейчас, и не с 16-го года, как я предлагала. Но не 1.5%, а 1% будет налог в 2015 году. Ну, это все-таки хоть что-то, это хотя бы на 30% меньше. Да? Вот те, кто, конечно, тем, кто платит 0, могут платить 16, а будут платить 10, ему, конечно, не легче. Но все-таки не 16, а 10, да? Те, кто платит 18, и ему предполагается заплатить 94, хотя бы 60. Ну, это я еще раз скажу, что это тоже плохие цифры, но хотя бы что-то. Хотя еще раз скажу, что моя была принципиальная позиция не вводить этот налог в 2015 году, чтобы дать возможность ориентироваться, спорить неправильную кадастровую стоимость, ну и какие-то еще меры предпринять разумно. Завтра закон о законодательном собрании будет проходить. Все три чтения посмотрим, как будет принято. Это к вопросу о том, почему я стала рассказывать именно вот на этом слайде эту всю историю. Потому что в этом, в работе над проектом этого закона, в оценке регулирующего воздействия, большая работа была проделана мной вместе с предпринимательским сообществом. Очень активно откликнулась опора России, ТКО «Промышленная палата», «Союз промышленников». Мы объединили усилия, сделали расчеты. И ну, вот, я надеюсь, что хотя бы немного удалось воздействовать на проект этого закона, и может быть, он будет принят в каком-то другом виде, нежели чем тот, который предполагался. Ну вот про оценку регулирующего воздействия уже рассказала, идем дальше. Вот по состоянию на 23 октября подведена статистика по жалобам в тех сферах, в которых сейчас уполномоченные работают жалобы. Вот так, такая статистика, на всякий случай, если вам это интересно. Несколько успешных примеров, что удалось, как удалось конкретно помочь предпринимателям. Вот второй пример. Относительно заключения договора приватизации земельного участка очень интересен. Вот второй и третий хочу вам рассказать об этих двух случаях. Во втором случае землепользователи в Екатеринбурге земельный участок, который находился в аренде, и на нем стояла большая производственная база. У этой базы 10 собственников, ну, у каждого там какой-то кусок. Эти 10 собственников договорились и решили землю выкупить под этой базой. А сегодня пока она была в аренде. Ну, очень долго они собирались, потому что выкупить могут только все одновременно, если обратятся за выкупом. Они там целый год договаривались, собирали документы, кое-как собрались, заявились в апреле 2013 года, заявились в администрацию города Екатеринбурга к арендодателю с просьбой о выкупе. Ну, по земельному кодексу, статья 36, в течение 30 дней собственник обязан принять решение, заключить договор купли-продажи и продать землю землепользователю. Месяц прошел, ничего кто его не продал, никаких решений не принял. Еще один месяц прошел, и тут в июне произошла передача полномочий из городского комитета земельного в Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, или МУГИСО сокращенно. Значит, всей землей в Екатеринбурге стала распоряжаться МУГИСО. Значит, пакеты документов этих товарищей собраны были из города и отданы в министерство. Ну ладно, еще месяц министерству прийти в себя, как-то тут разобраться и принять решение. Ничего подобного. До ноября 2013 года никто никаких решений по этому заявлению не принимал. Собственники обратились с иском в суд о признании незаконным бездействия по непринятию решения относительно приватизации, относительно заключения договора о купле-продаже земли. Земля по кадастровой стоимости была там определенным образом оценена. Я уже не говорю о том, что они ее несколько раз оспаривали в суде и оспорили. Ну, в общем, остановились на какой-то приемлемой кадастровой стоимости. Стоимость этого участка в случае его выкупа около 3 миллионов стоила всего участка в целом, на 50 собственников. Значит, в ноябре 2013 года они обратились с иском в суд, в арбитражный. Суд вынес решение о признании бездействия МУГИСО незаконным, вынес решение обязательно МУГИСО принять решение о приватизации и заключить договор о купле-продаже. МУГИСО не согласилась с этим решением, жаловала его в апелляции и в кассации, и так они судились до мая 2014 года. В мае 2014 года министерство проиграло последнюю инстанцию, ну, казалось бы, все, что еще делать, исполнительный лист получен, пришли эти 10 предпринимателей в министерстве и говорят, вот исполнительный лист, написано, вы обязаны принять решение о приватизации, заключить с нами договор о купле-продаже этой земли, извольте заключать. Ну, все было бы просто, если бы взяли бы и заключили, да, уполномоченный был бы тут ни при чем вообще. На самом деле никаких договоров с ним никто не заключил, они еще попытались немножко попробовать сами, обратились в службу судебных приставов. Приставы обязали министерство принять решение, заключить договор. Министерство опять ничего никаких решений не принимает. Предприниматель снова обращается в суд. Арбитражный суд штрафует министерство за неисполнение судебного акта. Это ужас. Это государственный орган Свердловской области. Из казны они платят 50 тысяч штраф за неисполнение судебного решения. Казна все еще 3 миллиона никак не получает, потому что никто им не продает эту землю. И вот примерно в мае они приходят к уполномоченным. Говорят, уже не знаю, что еще делать, уже исполнительный лист есть, приставов не слушают, суд уже штрафовал за неисполнение судебного акта, куда вообще податься. Но на самом деле, вот это было бы супер смешно, можно было бы комикс нарисовать, да, но если бы это не касалось конкретных людей, конкретных предпринимателей, трое из них, ну там 10 собственников на это здание, соответственно, претендующих на собственность в земле, очень крупные, они никак не могут получить этот в совокупности объект и землю в качестве актива, например, под залог, поскольку предполагали там некоторые инвестиционные проекты реализовывать. Они не могут никак добраться до того, когда станут полноценными собственниками всего, чтобы, например, использовать как залоговую массу это и так далее. Да? То есть это не просто им делать нечего, они пошли развлечься купить эту землю. Это им нужно было бы для дальнейшего развития, для каких-то инвестиционных вложений, для кредитования и так далее. Да? Ну вот, пришли в мае они к уполномоченному, я вступила в переписку с УГИСО, ну, сначала, как я и писала, изучила материалы, написала заключение, вы себя ведете незаконно, извольте принять решение о приватизации, заключить договор. Мне замминистра отвечает. Документы нам представлены не в полном объеме, поэтому решение о приватизации мы принять не можем, поэтому мы договор не заключаем. Подождите, вот у вас есть судебное решение, в котором все написано. Все вам представили вовремя, в нужном объеме, нужные люди, нужные сведения. Вам осталось только принять решение о приватизации и заключить договор. Нет, мы с этим совсем не согласны. Ну, то есть судебное решение, не исполнились вообще ничего не надо. Ладно. Значит, ну, не буду сейчас рассказывать технологию моего взаимодействия с министерством, количество встреч, разговоров там и всего прочего. Короче говоря, 3 октября принято решение о приватизации, заключен договор, подписан, оплачен и, собственно говоря, вот, предприниматели право зарегистрировали, слава богу, все закончилось. Но случай вопиющий, на мой взгляд. И я после этого обратилась к прокурору Свердловской области с просьбой оценить законность действий должностных лиц министерства, которые столько времени выжили предпринимателей, не исполняли судебные акты, причинили убытки казне Свердловской области в сумме как минимум 50 тысяч рублей, которые уплачены в качестве судебного штрафа, и примерно 100 тысяч рублей они заплатили этим предпринимателям издержки, связанные с тем, что они вот проиграли все дела в суде. Кто должен понести ответственность, какие конкретные люди, хотя бы вот за эти несчастные 150 тысяч, которые с казны ушли, вообще?
Ну, конечно, вернули.
Ни с того, ни с сего. Кто вернули?
Продажи-то вернули.
Подождите. Продажи совсем другая история, да? Это продажи минус 150 вот этих тысяч, между прочим, да? Ну вот, прокурор Свердловской области пересмотрел ситуацию, согласился со мной, что есть проблема, ну и внес представление министру по управлению имуществом, министерство нашли там какого-то крайнего сотрудника, объявили ему дисциплинарное взыскание. Ну, я к чему хочу сказать? Выговор, не сумма, дисциплинарное взыскание, выговор. Я хочу что сказать? Ведь все только начинается, уполномоченные всего с марта работают. Еще к нему не привыкли. Еще как-то вот не очень модно слушать, что говорит уполномоченный. Потому что, а уполномоченный, честно вам скажу, что попало не скажет. Да? Помимо того, что я сама с юридическим образованием, у меня достаточно мощных из 3 человек юридический отдел, разносторонних юристов. И мы, прежде чем вообще выйти на публику с каким-то своим решением, прежде чем кому-то пойти с требованием устранить нарушение, мы, конечно, кроем все и проверяем все, и без оснований никуда никому не ходим. Примерно 30% жалоб мы признаем необоснованными, ну потому что реально там нет нарушений прав, по моему мнению. Но в 70% случаев, где нарушения есть, и уж если мы требуем каких-то органов чего-то сделать, это значит, мы уверены 100%, что мы во всех судах везде свою позицию отстоим. Поэтому ничего нет безнадежного, я хочу вот что сказать. Главное, правда, начинать защищать свои права как можно раньше. Иногда предприниматели приходят, это вот пришли предприниматели, которые все выиграли в суде и никак не могли добиться исполнения судебного акта. А иногда, к сожалению, приходят предприниматели, которые уже все проиграли во всех судах, но могли бы не проиграть. И когда они приходят со вступившим в законную силу решением кассационной инстанции против них и просят сделать что-нибудь, к сожалению, в такой ситуации уполномоченный ничего сделать не может, как правило. Потому что против судебного решения или исполнительного листа уполномоченного нет никакой власти. А когда я смотрю дело, ну как юрист, который много лет работал в судах с подобными ситуациями, я понимаю, что от плохой защиты или от некачественной работы юриста, или от того, что просто юриста не позвали, думали сами справимся, или еще по какой-то причине проиграли все инстанции, а можно было дело решить по-другому. Вот в таких ситуациях сложнее всего. И то, вот здесь в этом слайде нет этого примера, о котором мне очень хочется вам рассказать, но он буквально случился вот во вторник, а в среду я улетела в командировку, а вчера я вернулась, и сегодня я с вами. Да, я просто не успела это дело добавить. Дело очень интересное. Оно несколько лет длился спор между предпринимателем и Сосерской администрацией, администрацией Сосерского городского округа. А спор касался вот чего. Предприниматель 2004 или 2002 года арендовал земельный участок. Земельный участок 9000 квадратных метров, 90 соток, да, получается. И на этом участке он получил его с целевым назначением под кафе, под точку общественного питания, и на этом участке построил кафе. Ну, построил и построил, начал работать, деньги зарабатывать, узаконить все, руки не доходят. Построил без разрешения на строительство, надо признать. И потом вступил в переписку с муниципалитетом относительно узаконения. Глава ему пишет, да, разрешили, да, туда сходить, да, это оформить. Он, ну, резолюцию получит, ну, вроде как никто не отказывает, никто не сносит, все хорошо, папочку, бумажку и дальше себе работает. И так 10 лет, до 2012 года. Значит, арендную плату исправно платят, кафе незаконно построенное стоит, все работает. Тут поменялась власть в 2012 году. Власть новая пришла, начала проводить инвентаризацию объектов, земли. Ну, новый хозяин пришел, он даже должен знать, что у него где творится. Это нормально, на мой взгляд. Обнаруживают, что есть... А, и как раз же в 2011 году, если кто помнит, произошло утверждение новой кадастровой стоимости по земле, вылезли какие-то невозможные цифры, ему пришел новый счет, там вместо 50 тысяч в год 600 тысяч в год, он сказал, что с ума сошли и перестал платить. То есть и вот в таком состоянии пришел новый глава, когда незаконное строительство, неоплаченная арендная плата, ну и 10 лет арендуемый земельный участок. Конечно, муниципалитет действует совершенно формально, предъявляет ему требования заплатить арендную плату там, сколько-то там, сотен тысяч рублей, ну или до свидания. Он говорит, ничего платить не буду, я не согласен с этой стоимостью. Ему говорят, так иди ее оспори. Он говорит, так что-то я ее буду оспаривать, я тут сижу себе, работаю 10 лет, деньги зарабатываю, налоги плачу, буду я еще ходить по судам. Ну, я так немножко утрирую, но примерно в таком духе разговор. И, значит, предприниматель проиграл все три инстанции в суде, получил судебное решение о расторжении договора аренды в связи с долгом по арендной плате, снос самовольной постройки, ну и отказ в иске об узаконении, то есть он встречный иск еще подавал. Вот в такой ситуации исполнительный престол приходит к уполномоченному. Чего делать с этим совсем? Хочется дальше жить и работать. На самом деле я поехала, посмотрела объект, это поселок Октябрьский Сердского городского округа. Очень красивое, надо сказать, здание кафе. А вот этот предприниматель-собственник, он татарин, и он очень, так сказать, трепетно как-то относится вот к культуре, к быту. Он в этом кафе собрал очень много аутентичных, очень интересных вещей из культуры, из быта. Он там каких-то бабушек собирает в национальной одежде, вечера проводит, там дети все лето тусуются, какая-то тут молодежь вот в окрестностях. В общем, это на самом деле единственный такой культурный объект, может быть, в этом поселке. И на самом деле там всякая утварь создана. Быта, ну, на мой взгляд, заслуживает внимания поддержания дальнейшего этого объекта, но на каких-то нормальных, цивилизованных, законных основаниях. Не так, что вот мы тебя отсюда счистим, а я вам все равно платить не буду. Да, все-таки надо было какой-то искать компромисс. И вот пришел он ко мне год назад с исполнительным листом. И вот, честно вам признаюсь, целый год шли очень трудные переговоры с главой Сердского городского округа. И вот ко всеобщему удовлетворению, особенно к моему и предпринимателю, они закончились в вторник тем, что стороны договорились. Удалось найти какой компромисс. Этот участок 90 соток, который огромный, который ему не нужен в таком объеме, он его реально не может ни обработать, ни оплатить. Мы договорились, что тот объект, который сейчас построен, он примерно треть участка занимает. Вот эту треть ему отмежуют и заключается ли договор аренды на эту треть. Две трети отмежуют, там выставят на торги, на аукцион, муниципалитет тоже должен деньги зарабатывать и все свое имущество эффективно использовать. Значит, он с ним заключает договор аренды на 2,5, что ли, года, договорились на этот кусок. Он за это время обязуется все узаконить, законно работать, платить налоги и все такое делать. Ну вот, в течение года пришли к тому, что бизнес, который много лет существует, кормит там семью многочисленную, у него там еще много очень детей вокруг этого всего, и он действительно кормит. В общем, удалось прийти к этому. Но это, надо сказать, очень редкий случай, когда вот на такой глубокой стадии, как исполнительное производство против предпринимателя, удается все-таки найти какую-то решение.
А по налогу как вы просто?
По какому?
По задолженности.
Арендная плата, ну, договорились, что ее платить все равно нужно, договорились о рассрочке, платежа, а куда деваться? Все, сколько он реально пользовался, все будет платить. Ну, он с этим согласился, потому что второй вариант просто завтра придет бульдозер и по исполнительному листу все счистит. Он согласился с тем, что да, ему разъясняли, если ты не согласен с величиной неправильной кадастровой стоимости, пожалуйста, пойди ее оспорь. Есть определенная процедура. Причем тогда правила существовали такие, что если ты заявляешься в этом году, то с начала года тебе все и пересчитывают, это потом практика изменилась. Ну, в общем, это уже детали, но об этом долге они тоже договорились о рассрочке. Надо сказать, что с тех пор произошла новая кадастровая оценка, и участок примерно в два раза дешевле стал стоить, между прочим. И сейчас этот вот третий его будет, ну, совсем каких-то подъемных денег, там порядка 10 или 12 тысяч в месяц стоит. В общем, все более или менее хорошо. Теперь лишь бы все стороны исполняли все, о чем договорились, и бизнес бы остался на месте. Вот спрашивается, да, мне Инга Пенко, вот вам вот такой ерундой, как заниматься? Вы подождите, что значит ерундой? Подумаешь, в каком-то там поселке один какой-то предприниматель, ИП, от которого 3 копейки в бюджет поступает, и вообще вроде как никакой особенно пользы. Но я считаю, что каждый человек очень важен. И если удавалось сохранить вот этот бизнес, которому 12 лет, который пусть кормит одну семью, не создает каких-то грандиозных налогов или грандиозного количества рабочих мест, он все равно очень важен, потому что ключевая задача малого и микробизнеса – это вопрос самозанятости, это вопрос стабильности и устойчивости конкретного человека, конкретной семьи или конкретных там, трех семей, которые в этом задействованы. Тем более, да, это плюс ко всему прочему. В данном случае очень важно было сохранить, ну, если хотите, помимо всего прочего, еще и вообще веру в какое-то будущее, да, доверие к властям, с которыми такие удалось договориться, особенно в ситуации, когда он и сам был не на всех этапах прав, прямо скажем, вот в этой во всей истории. Да. Мне кажется, что это очень важно, и поэтому работа по разбору конкретной жалобы и решение конкретной проблемы – это очень важно. Помимо, конечно же, важности решения системных проблем, изменения глобального нормативных актов, которые касаются большого числа предпринимателей, могут большому числу или пользу принести, или навредить, да, если они неправильно составлены. Вот это очень важно, мне кажется. Ну и еще об одном деле расскажу, чтобы двигаться дальше. Тоже очень важное дело под номером 3. Это в Артемовском городском округе предприниматель в 2010 году на торгах у Министерства природных ресурсов Свердловской области купил право разработки участка недр. Короче говоря, право карьер копать щебеночный. Примерно так, проще всего говорить. Участвовал в аукционе, заплатил деньги и купил лицензию, так скажем. Да? В 2010 году. Первые два года, с 10 по 12, он потратил на то, чтобы оформить договор аренды земельного участка в МГИСО. Это земля Свердловской области. Земли промышленности, не земли населенных пунктов, не земли лесов, а земли промышленности. Значит, два года он терпеливо занимался оформлением. То есть он купил лицензию, ничего делать не может, деньги потратил около 6 миллионов, она стоила в 2010 году. Два года ушло на то, чтобы он оформил договор аренды земельного участка. Когда он оформил аренду, с 12 по начало 2014 года он занимался одним важнейшим вопросом. Он получал в муниципалитете в Артемовском разрешение на рубку зеленых насаждений на этом земельном участке площадью, я уже сейчас, честно сказать, не помню, там сколько там гектаров. Отказывали ему в выдаче разрешения. Вернее, как сказать? Да, отказывали. Значит, он приходит за разрешением, говорит, это не наша компетенция, иди, например, в департамент леса. Департамент леса приходит, он говорит, это не наша компетенция, потому что это земли промышленности, иди в муниципалитет. Так он раз пять туда-сюда сходил, запросы, ответы. В конце концов пошел в суд, арбитражный суд принял решение, обязательно муниципалитет выдать разрешение на рубку зеленых насаждений. Предприниматель пришел в муниципалитет выдал ему разрешение и расчет стоимости. Ну, за все срубленные деревья надо чего-то заплатить, да? Значит, 90 тысяч рублей. Он взял этот счет, пошел его оплатить, там через неделю приехал на делянку с работниками, все, огораживает, рубить и начать копать. А там стоит участковый и не пускает его рубить. Если говорить, а здесь запрет на рубку со стороны прокурора, я вот тут охраняю, потому что тебе рубить нельзя. Он говорит, да как нельзя, вот разрешение, вот оплата. Нет, нельзя, иди в администрацию, разбирайся. Приходит в администрацию, ему вручают документ об отмене того разрешения и той оплаты, новое разрешение еще на 9,5 миллиона. Он говорит, подождите, вы же мне только что 91 тысячу насчитали, я ее заплатил. А вот тебе платежка, мы тебе эти 90 тысяч вернули, мы неправильно посчитали 9,5 миллиона. Еще у него полгода ушло на переписку, разборки, вообще откуда эти 9 миллионов, почему 9, а не 91 тысяча, ну, в общем, очень долго и нудно. И вот в таком состоянии он пришел к уполномоченному тоже где-то в мае или в июне. А в это время прокурор Артемовский предъявил против него иск о взыскании, во-первых, в качестве обеспеченной меры запрет рубки на время разбирательства в суде, суде, а иск о взыскании с него стоимости, значит, вот этих насаждений, прежде чем начать рубить. Но в расчете прокурора почему-то 7,5 миллионов. Вот, а почему прокурор 7,5, муниципалитет сначала 90, а потом 9 миллионов, в общем, понять невозможно. Каждый ссылается на какие-то там требования, на какие-то постановления, на какие-то нормативные акты. Ну, вот так. Ну, нам что пришлось сделать? Нам пришлось обратиться вместе с этим предпринимателем, заявить в суд о признании, заявление о признании действительно вот того разрешения, где 9 миллионов с половиной. Мы пришли в суд, привлекли департамент леса с расчетами, доказали, что правильный расчет был 91 тысяча, который первоначально был сделан. Получили судебное решение арбитражного суда, вот что-то все действительно, а действительно вот это, где разрешение 90 тысяч. Но на это, простите, ушло почти полгода времени, да, на то, чтобы это все сделать. Потом, значит, муниципалитет выдал ему снова разрешение, снова 90 тысяч, он снова заплатил, пришел убить, а там опять стоит прокурор с участковым, говорит, жди. Еще решение Артемовский суд никакого не вынес по иску прокурора, прокурор-то считает, что 7,5 миллионов. Мы пошли с ним вместе вот в этот суд, в Артемовский городской, буквально в конце прошлой недели, правда, еще у меня нет на руках текста этого решения, оно не опубликовано. Артемовский городской суд отказал прокурору в удовлетворении иска, где было 7,5 миллионов. Слава Богу, для этого предпринимателя хотя бы судебные нотарства закончились. Я не знаю, есть ли у него силы спустя 4 года после покупки лицензии на недропользование. Ну, почти 5, в самом начале 2010 года купил, а сейчас конец 2014, да, 6 миллионов он тогда потратил. За все это время, не знаю, сколько у него там здоровья и все ушло. Вопрос. Вот это вообще нормальный предпринимательский климат в этом конкретном муниципалитете, который столько лет, сначала он 2 года аренду на земле оформлял, потом он 3 года ходил по судам, пока он добился этого разрешения и правильного расчета. Вот этот вопрос о чем? Уполномоченный, то есть я, по итогам года обязана передать доклад губернатору, правительству и законодательному собранию с оценкой условий осуществления предпринимательской деятельности в Свердловской области в целом и в конкретных муниципалитетах. Ну, это нормальный предпринимательский климат в Артемовском, потом вот таким образом. То есть им не надо налогов, им не надо новых рабочих мест. Этот же предприниматель, он говорит, пошел осваивать карьеру, он какие-то рабочие места создал, он какую-то технику туда бы купил, да. Он, ну, я уж не знаю технологию разработки карьеры, но очевидно, что это новое небольшое производство для не очень, прям скажем, экономически активного и не очень экономически состоятельного муниципалитета. Пусть даже 10 или 15 рабочих мест, пусть даже какие-то поступления в районный бюджет муниципальный, да. Ну, вот это к вопросу о качестве предпринимательской среды в конкретных ситуациях, в конкретных муниципалитетах. Ну, сейчас все судебные решения получены нужные. Я надеюсь, у этого человека хватит сил и вообще и здоровья, и я не знаю чего еще, чтобы дальше продолжать работать. И реально, может быть, он все-таки эту карьеру запустит. Пойдем дальше. Вот, кстати, очень интересное дело в Нижнем Тагиле было. В Нижнем Тагиле, как и во всех муниципалитетах, последний случай расскажу, он связан с принятием муниципального нормативного акта. И потом уже быстренько закончу и уже буду слушать вас. В Нижнем Тагиле, так же, как и во всех муниципалитетах, было принято муниципальное постановление об установлении предельного расстояния между точкой торговли алкоголем или предприятием общественного питания, где есть лицензия на оборот алкоголя, и каким-нибудь заведением, детской школой, детским садиком, лечебным заведением и так далее. Наверняка в вашем муниципалитете тоже есть такое постановление. Так вот, в Тагиле это как отрегулировали, такое расстояние установили, может быть, вы слышали, очень бурно в прессе это обсуждалось, что 66 субъектов предпринимательской деятельности зачистили в центре Тагиле. Что значит даже для немаленького города Тагил зачистить 66 кафе, ресторанов или магазинов, у половины из которых были легальные лицензии, полученные в Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия на оборот алкоголя. А чтобы получить лицензию, если в зале есть люди, которые ее когда-нибудь получали, все понятно. А нужно, особенно когда речь идет об общепите, это какие технические требования нужно выдержать, чтобы все условия там, производства, да, соблюсти. Ну, сами знаете, да, сколько она стоит, эта лицензия, сколько нужно всяких правил выполнить, чтобы ее получить в конце концов. Так вот, 85 метров установили минимальное расстояние и зачистили 66 торгующих то ли магазинов, то ли кафе и ресторанов. В результате зачистили самые приличные, самые те, которые только что взяли кредиты, купили помещение, купили оборудование, получили лицензию и начали работать, и их, в общем-то, фактически и лишили возможности работы. С одной стороны, понятно, никто их не закрыл. Но понятно, с другой стороны, что оборот алкоголя – это примерно половина чека в лучшем случае, а то и больше, да, в нормальном общепите. Вопрос. Вот предприниматели в марте этого года, у них с февраля, что ли, 2014 года вступило всего это постановление, в марте обратились к уполномоченному. Очень долго мы вели переговоры с главой, с заместителем. Ну, в общем, вы себе не можете представить, сколько вообще было встреч, переговоров, писем, переписок. Я обращалась к главе несколько раз с просьбой вернуться к рассмотрению этого вопроса. Но вопрос-то в чем? Решение принято в пределах компетенции главы. Ничего незаконного в этом решении нет. Федеральный закон и постановление правительства говорит, муниципалитет сам, как считает нужным на своей территории, так пусть и отрегулирует. В каком-то городе 20 метров, в каком-то 5 метров, в каком-то 120, вот в Тагиле 85. Да, и когда цирку поставили в центр и этот радиус провели, вот 66 предприятий зачистили в результате. Получается так. Ну, и, конечно, все мои обращения и обращения предпринимателей, и разные меры, и разные письма главе, они заканчивались одним. Елена Николаевна, чего вы схватите, это глава мне так примерно отвечала. Я в пределах своей компетенции приняла решение. Я считаю, что для Тагила это правильное решение, потому что вы вот тут боретесь за предпринимателей, которые работают по лицензии, молодцы. А я вот тут вот рассматриваю жалобы граждан, которые говорят, у нас в подъездах там черти что творится после того, как в этих магазинах купят, да? Вот как быть здесь? В результате требует внимания и заслуживает интереса и та, и другая позиция. Нужно работать и с теми, и с другими. Да? Здесь я как предприниматель хочу, чтобы этот классный ресторан работал. Там я как мамаша, да, хочу, чтобы у меня ребенок ходил по чистому подъезду и не боялся войти там, в арку, например, да, возвращаясь из школы вечером домой. Вот как здесь правильно отрегулировать? В результате, после долгих разговоров и консультаций, мы пришли к тому, что нужно разделить розничную торговлю и общественное питание. Все-таки рисков в общественном питании, по нашему мнению, по мнению даже не моему, а предпринимателей, которых мы там в Тагиле 100 раз собирали, их меньше. То есть, если пришел человек в приличный ресторан, меньше риска, что он, ну, простите меня, напьется и пойдет безобразить где-то там чего-то там по подъездам или что-то, да, потому что, во-первых, у них есть право в какой-то момент перестать наливать. У них есть там красная всякая кнопка, у них там есть какая-то служба такси специальная, которая развозит и так далее. То есть в результате мы подошли какой компромисс. Отделили торговлю розничную, алкогольную от общественного питания. И решили отрегулировать по-разному. У торговли оставили там те метры, которые были, по общепиту установили примерно в 2 раза меньше метров. Ну, я считаю, что это вот настоящая победа, которая вернула примерно 30 кафе и ресторанов вообще в нормальный, легальный оборот алкоголя в рамках тех лицензий, которые они, собственно говоря, получили. Сейчас заканчиваем подготовку к подписанию этого постановления, пока его в натуре нет, но уже не сказали, что оно будет на днях. То есть в отношении точек общественного питания, которые отделены от розничной торговли, скорее всего, будет установлено более короткое расстояние, которое позволит вернуть нормальный оборот в те предприятия, которые имеют неоконченную лицензию. То есть ключевое в моей позиции было, что предприятия, которые законно когда-то у государства купили лицензию, они должны как минимум иметь возможность доработать до конца срока этой лицензии, потому что менять правила игры по ходу игры, ну это просто безобразие, просто по-другому не назовешь. Да? И муниципалитет, принимая такие решения, должен тщательно просчитать, взять вот каждого конкретного, не просто там чехом раз на 85 метров циркулем отмерили, да? А посмотреть, сколько в этих 85 метрах реально законно работающих добросовестных предпринимателей, которые реально когда-то законно купили эту лицензию и должны иметь возможность хотя бы до конца действия лицензии доработать. Ну вот, посмотрим, в каком виде мы приняли постановление, пока вот обещают в каком виде принять. Не буду уже останавливаться на ежегодном докладе, только сказала, что он есть, и он очень серьезный. Только хочу вас отправить к ежегодному докладу федерального уполномоченного, который был сделан по итогам 2013 года, и сайт федерального уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Мы в конце прошлого года, в начале этого готовили туда предложения. Очень много предложений там в Свердловской области есть, и кое-какие из них начали уже реализовываться, честно говоря. Например, рассматривается законопроект, о котором наши предприниматели в области говорили. Это отмена необходимости вести бухгалтерский учет для упрощенцев. Помните, до недавнего времени упрощенцы были освобождены от ведения бухгалтерского учета и от сдачи отчетности в полном объеме. В 2013 году, если я не ошибаюсь, эта обязанность была введена, и в 2013-2014 работаем по полной программе все упрощенцы, ну, почти с полным объемом отчетности, да, там, исключая нескольких форм предложения баланса. Вот, возможно, с 2015 года снова будет отменена эта необходимость. А в чем, собственно, проблема? Жалко, что ли? Ну, введите еще несколько форм отчетности. Проблема в том, что, во-первых, нужно бухгалтера еще одного нанять, да, для того, чтобы это обеспечить. То есть это издержки дополнительные. Потом, наняв человека и каждая, короче говоря, новая форма отчетности – это риск ошибки. Ошибся – значит штраф. Да? Штраф – значит дополнительные издержки. И вот это ковно наматывается. Сначала обязанность вести отчетность, потом нанять бухгалтера, потом он где-то ошибся, потом проверка, штраф. И это какая-то бесконечная история наматывания издержек разных самых. Это все понимают, но вот почему-то, тем не менее, решений каких-то не принимается. Сейчас законопроект есть о том, чтобы отменить опять для упрощенцев необходимость введения учета и отчетности в полном объеме. Я ничего тут написано, не буду на этом останавливаться, это то, над чем сейчас работаем, над чем-то уже поработали, над чем-то работаем. Я про доклад. Посмотрите, на сайте федерального уполномоченного есть кнопка под названием «Книга жалоб и предложений российского бизнеса». Это то, что федеральный уполномоченный докладывал президенту по итогам работы в 2013 году. Так, если вы мне вопрос зададите, я вам покажу, что там написано, если не зададите, ладно, про местные сборы. Как к ним относитесь? Слышали про местные сборы?
Чего? Да.
Ну, если спросите, тогда обсудим. Вот, пожалуй, да, предпоследний слайд. Структура деятельности групп – это региональный уполномоченный. Вот смотрите, как я вообще сейчас работаю. Региональный уполномоченный – это я, у меня есть аппарат. В аппарате на сегодня 9 человек, 9 сотрудников. Это на 200 тысяч субъектов предпринимательской деятельности Свердловской области и на 94 муниципалитета. Вот мы вдевятером всю эту работу сейчас стараемся выполнить. Понятно, что без экспертной общественной поддержки не обойтись нашими собственными внутренними штабами ресурсов. Сейчас формируется экспертный общественный совет для уполномоченных. Есть набор юристов, которые в условиях пробона с уполномоченным по соглашениям работают, в условиях пробона, то есть совершенно бесплатно, общественное благо. Есть 10 адвокатов юридических компаний Екатеринбурга, которые согласились совершенно бесплатно, совершенно добровольно быть привлеченными к уполномоченным для разрешения некоторых юридических ситуаций. Когда наших штатных юристов сил не хватает, или специализации, может быть, иногда какой-то узкой не хватает, я привлекаю этих юристов, и они подготавливают заключение по тем или иным ситуациям, на те или иные проекты, или как-то еще взаимодействовать. И вот последняя строчка – это общественные представители или общественные помощники уполномоченного муниципальных образований. Я бы хотела, чтобы в каждом сколько-нибудь крупном муниципальном образовании у меня был общественный помощник, для того, чтобы осуществлять, во-первых, связь со мной оперативно, во-вторых, чтобы к этому общественному помощнику могли прийти предприниматели и как-то оперативно с ним решить вопросы. Это не замена, не подмена уполномоченного. Понятно, что государственные функции, государственные властные полномочия есть только у самого уполномоченного. Это человек для связи, чтобы получить обратную связь о проблемах, которые здесь существуют. Помочь какие-то жалобы на действия муниципальных властей здесь вместе переговорным путем разрешить. И так далее. Целый ряд разных задач. Сейчас подробно не буду останавливаться на функциях общественного помощника. Скажу только, что общественный помощник обязательно должен быть выдвинут предпринимательским объединением, предложен, рекомендован уполномоченным. Ну, есть положение общественного помощника, можно с ним ознакомиться. Но сказать, что когда я начала работать, я по всем крупным общественным организациям Свердловской области отправила предложение выдвигать общественных помощников. И по вашему городу у меня тоже есть кандидат, который выдвинут общественной организацией по России. Я пока не приняла окончательного решения назначения, но тем не менее,